Радио для всех. Новая
жизнь. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». В прямом эфире мы. Это Денис Гостев.
Добрый вечер.
Главный редактор портала «Слово для тебя». Я Андрей Ребенко.
Публицист. Главный корреспондент «Слово для тебя».
Да, ну один из... ну что, друзья, зима пришла, наконец-то. Календарная зима и такая зима. Как-то
холодная,
почти
со снегом,
совпало,
знаешь, с морозом, как... да?
Да, прошлый четверг вот мы были с Ларионом, нас засыпало снегом Москву, на этой неделе снова ее засыпало. Вот, ну как-то все-таки движемся.
Ну сейчас еще подморозило так хорошо.
Да.
Ну зима настоящая. Вообще, говорят ученые, что в этом году зима обещает быть очень холодной, экстремально холодной. Так что я думаю, что те морозы, которые есть сейчас, небольшие, это еще только-только начало. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды.
Ну да.
Вот. Кстати, можно начать нашу новостную ленту с такой новости, что метеорологи и церковь успокоили, что апокалипсиса не будет.
Это что?
Да.
Я уже подготовился.
Да, ну вот вынужден тебя разочаровать. Интересно, что такое сочетание... Ну, церковь, это понятно, что тот апокалипсис, который предсказывается там по календарю майя, да, вот, он не совсем соответствует Библии. Угу. Точнее, совсем не соответствует. Но в то же время, почему сюда вставили и метеорологов? Вот. Так вот, один профессор, метеоролог, сказал, что, к примеру, на Украине 21-22 декабря ожидается волна похолодания, вот, естественно, для зимы погодный фон, и никаких таких вот суперкатаклизмов в погоде не ожидается. Вот. И, кстати, сейчас Госдума обратилась к телеканалам и к СМИ, которые существуют в России, с просьбой не нагнетать ситуацию и поменьше рассказывать и всякие версии по поводу апокалипсиса, чтобы не пугать народ. Вот такая вот... Такое мнение,
ну, мы не
на самом
пугать.
Деле, да, мы тоже не будем эту тему сильно поднимать активно, потому что я думаю, что она недостойна того, чтобы ей очень много уделять внимания. Хорошо, ну а относительно вот наших таких основных новостей, вот 12 ноября состоялась очередная встреча христиан, которые посвятили себя служению сиротам. Вот, ежемесячно проходят эти встречи, вот это уже 12-я встреча, и там обсуждаются то, как можно помочь этим детям, которые нуждаются вот в нашей помощи. И там собираются люди, которые, ну, по-настоящему... По-настоящему их сердца горят к тому, чтобы проявить милосердие к тем, кто нуждается в этом милосердии. И на нашем портале регулярно размещаются анонсы этих встреч, и вы можете всегда посмотреть и прийти на такую встречу, если вам эта тема интересна.
Ну, а я был, посетил прошлую пятницу такой семинар в Москве прошел, называется «Христианская теология».
Да, я хотел тебя спросить, рассказать о нем.
Прошло это в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла Мефодия, это такая вот есть православная, ну, такое учебное заведение, возглавляет митрополит Иларион Алфеев. Там были интересные докладчики, это был Филоненко, кандидат философских наук из Харькова, а также профессор Светлана Коначева. Был такой молодой такой ученый, подающий надежды, Анатолий Денисенко, который иногда мы какие-то его рецензии публикуем на нашем портале. И также вел это тоже известный такой ученый Крылежев. И, к сожалению, имена сейчас, инициалы, просто имена сейчас не вспомню. Так вот, интересный был семинар. Вообще, это была попытка осмысления вот этого явления, как постмодернизм, постмодерн, философия, ситуация постмодерна, что делать нам, христианам, что делать церкви, тем более это фактически проходило в рамках, на территории, можно сказать, православной церкви. И я смотрю, что православная церковь тоже на этим вопросом интересуется на таком академическом уровне. И в конце протоиерей Владимир Шмалий говорит, я написал, выразил озабоченность тем, что вот язык святых отцов сегодня не совсем понятен. Он говорит о провале так называемого неопатристического синтеза. Возможно, ты слышал, Флоровский Георгий когда-то так выдвинул идею, называется так, вперед к отцам, что нужно актуализировать отцов церкви, как-то привязать их к современности. И он говорит, что этот проект провалился, и он сам говорит о том, что церковь, она отстает от современности. Мы пытаемся осмыслять отцов церкви и писания, и нас современный человек не понимает, особенно молодые люди. Ну, в общем, в таком ключе. И также была презентована книга известного американского автора Смита, Джеймса Смита, называется «Церковь и постмодернизм. Как найти место в церкви Леотару, Фуко и Деррида». Вот презентовал эту книгу как раз Анатолий Денисенко, который писал аннотацию. Интересная книга, издательство «Коллоквиум», очень таком на простом языке, она как раз раскрывает этот феномен явления постмодернизма и как все-таки церковь может, что может для себя взять полезного. И, то есть не стоит бояться, он говорит, постмодернизма, а можно его пробовать даже как-то применить.
Адаптировать,
и он может быть даже полезен.
Ну да, да.
Это у нас такая новость была на этой неделе.
Кстати, у нас вот такого рода мероприятия всегда анонсируются на нашем сайте, и вы всегда заранее можете о них узнать и посетить их. То есть не только вдогонку услышать информацию о нас, от нас в наших радиопередачах и новостной ленте, но и лично принять участие в подобных мероприятиях.
Кстати, я хочу сказать, вот как раз про анонсы, вот мы несколько раз говорили об Андреевских чтениях, который будет проходить в Библейско-Богословском институте. Кстати, следующий четверг, 13 декабря, будет открытие. Это будет день святого апостола Андрея. И будет библейский день. Это очень интересное мероприятие. Всем рекомендую сходить. Я на нем буду. Я так понимаю, ты будешь вести эфир без меня. И как раз будет для меня возможность там побывать. Я думаю, что в Твиттере буду вести трансляцию по возможности. И также будет репортаж интересный. Но те, кто в Москве живет, я рекомендую просто лучше прийти и лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Будут известные библеисты России, будут гости из-за рубежа, будут немцы, будет вот известный ученый Ульрих Геккель, который написал вот большой такой том, недавно вышел в издательстве МВИ, «Введение в Новый Завет». Так что приходите, друзья, Андреевские чтения 13 декабря. Это будет проходить с 10 часов утра в храме святого апостола Петра и Павла, Лютеранский собор апостола Петра и Павла, Старосадский переулок. В общем, у нас на сайте есть анонс.
Это район Китай-города, да?
Да, Китай-город. Угу. 10 часов утра будет начало.
Угу. Так что приходите. До скольки?
И будет до вечера. И еще что интересно, будет презентация знаковой книги, которая выходит. Это Дитрих Бонхёфер «Этика». Недавно вышла книга о Бонхёфере, мы об этом говорили в прошлый раз. Угу. С Ларионом мы были на презентации, это Эксмо выпустила. Сейчас вот будет выходить книга «Этика Бонхёфера». Это такая, ну, серьезный труд, очень многие ждут, поэтому приходите, будет презентация. Угу. Вы сможете первыми приобрести эту книгу.
Да, вот еще хотел обратить внимание на нашу новость. В это воскресенье состоялось очередное молодежное богослужение Московской социальной церкви, и была поднята такая, ну, актуальная, всегда актуальная тема, тема отцов и детей. Пятая заповедь: «Почитай отца твою и мать твою». Вот. И на нашем сайте есть подробная статья об этом богослужении. И также у нас опубликованы проповеди, которые там прозвучали. Точнее, там прозвучала одна большая проповедь и несколько таких, ну, я бы даже сказал, реплик на эту тему. Но достаточно интересно, а главное, что то, что прозвучало, позволяет взглянуть на эту тему, возможно, даже немножко с непривычной стороны, и, ну, просто заставляет задуматься. Нам сегодня этого очень не хватает в нашем обществе, уважение к нашим, ну, так скажем, близким предкам, да, и вообще мы как-то мало уделяем внимания нашим родителям, когда мы вырастаем. Это очень плохо. Вот. Ну что еще? Новостей у нас много.
Ну, я хотел еще обратить несколько слов, сказать вновь в новой статье Владимира Убиеволка, называется «Точка невозврата» или «Долго ли нам еще осталось?». Вот он говорит о том, что, ну, он сам из Молдавии, пишет о том, что многие экономические реформы, не только экономические какие-то, проводятся в Молдавии, берутся какие-то европейский опыт, но все как-то не срабатывает. И он говорит о том, что вспоминает профессора Преображенского, о том, что разруха, как известно, в головах, а не в всяких там заведениях, в том числе, туалетах. И, соответственно, он говорит о том, что нам, христианам, тоже мы часто какие-то пытаемся применять, возможно, западные какие-то практики, и в то же время понимаем, что, а ведь у нас самих-то еще разруха, и мы еще не сформировали какое-то свое видение, свою идею какую-то. Знаешь, как ищет Россия национальную идею. А мы, мне кажется, еще не нашли какую-то общехристианскую идею, в том числе протестанты России, и, ну и не только России, СНГ. И вот он говорит, что, вот что он пишет в конце: «Молодые лидеры, пасторы, миссионеры сегодня находятся в преддверии очередной точки невозврата. Помимо прогноза, нам осталось не больше 3-5 лет, чтобы либо впрыгнуть в последний вагон активной жизни, либо отстать от поезда навсегда, распевая на своем полустанке песни прославления и гимны хвалы и вести свои глубочайшие споры о предопределении». Ну, говорит о том, что вот часто мы вот споры ведем, говорим, а ничего не делается. То есть нам нужно формировать видение программы и воплощать это в жизнь.
Ну да, да.
Я думаю, что это наша задача, и мы как СМИ, и наши порталы, и радио «Новая жизнь», я думаю, что мы можем стать площадкой для того, чтобы люди высказывались какой-то...
Ну, это одна из целей...
Ну, чтобы не была целей, просто болтовня.
Да. Угу. Одна из целей нашего существования. Вот. Ну, я хочу все-таки еще обратиться к событиям, которые произошли, и о которых пишет наш портал. В частности, во Второй Московской Церкви в конце ноября состоялась такой вечер гостиная, которая так вот интересно называется. Это такой смесь концерта с исторической лекцией. Вот. И там рассказывалось о двух женщинах, которые внесли большой вклад в историю ивановского движения 19-20 века. Вот я не буду пересказывать весь этот материал. Я думаю, что вы сами можете зайти на наш сайт. И, кстати, в аудиоформате вы можете прослушать часть музыкальной программы и также сами лекции, которые прозвучали. Это интересно. Христианский историк Владимир Попов очень интересно рассказывает о вот этих женщинах. Я думаю, что это будет интересно почитать. Ну что, давайте к науке обратимся. Вот было проведено исследование, согласно которому верующие легче прощают себе ошибки.
Слушай, я так читал, я не знаю, знаешь, бывает так, смотришь что-то, вот я так смотрю, ворующие люди легче прощают себе ошибки. Я что-то так прочитал вначале, думаю, интересно, ворующий человек легче прощает ошибки. Ну, наверное, да, раз он ворует, ему легче и другому простить, но все-таки верующий, слава богу.
Да. Ну вот, посмотрите, я думаю, что тоже пересказывать мы не будем. Вот, но одна из новостей вот меня действительно встревожила и заставила серьезно задуматься. А новость такая. Распространение ваххабизма в российских тюрьмах приняло характер национальной угрозы национальной безопасности. В этом говорит человек, который, как говорится, в теме, исламовед. И сейчас было несколько громких процессов, когда, в которых судили тех, кто в тюрьме, находясь, стали вот, фанатиками-ваххабитами. Mm-hmm. Вот. И на самом деле, мне кажется, это такой очень тревожный звонок, на который нужно обратить нашему государству особое внимание, потому что у нас в тюрьмах находится очень большое количество людей, и это очень такая добротная почва для этих проповедей. И во многих тюрьмах, как вот автор статьи пишет, буквально проводится полноценное обучение, как вот можно даже сказать, систематическое обучение. И властям нужно на это очень обратить серьезное внимание, а нам, христианам, нужно молиться, потому что ну, ситуация действительно сложная и тревожная. Ну вот еще на что хотел, на два маленьких, две маленьких заметочки хотел обратить внимание. Британские школы обяжут преподавать дарвинизм. Вот. Есть система обучения в английских школах, называется система свободной школы. Они имеют госфинансирование, но многие из них преподавание теории эволюции по Дарвину, ну, относятся не так серьезно, они придерживаются других, других мнений на этот счет. И власти сейчас заволновались и поставили условия: либо вы полноценно преподаете теорию Дарвина, либо мы вас, ну, прекратим финансировать, а финансирование, отсутствие финансирования...
И вы не пройдете это... естественный отбор.
Да, да. Так что вот такая новость. Тоже это, мне кажется, одно из таких важных звоночков, которые есть. Ну и последнее, на что хотел обратить внимание, вот один теолог, Харви Кокс, он теолог-католик, он исследовал ситуацию и говорит о том, что Китай станет домом для большинства христиан в мире уже через 20 лет. На сегодняшний день мы в основном слышим из Китая новости о гонениях на христиан. Но вот теолог придерживается такого мнения, что очень скоро Китай станет центром христианства. Интересное мнение, главное, неожиданное, как ты считаешь?
А, ну да, ну за Китаем будущее, может, и даже христианское, кто его знает, все в Божьих руках. Если 20 лет, конечно, еще просуществует наша земля,
ну, да,
наше человечество.
Да, тут говорят, до 21 декабря.
Да, недолго нам осталось, поэтому... Ну ладно, мы обещали не нагнетать, на самом деле ничего не будет. Денис, ну, по поводу рыбного четверга, у нас как так получается, я на ходу что-то пишу, вот последний раз не получилось, но сейчас вот прям он что дописывается, прям, друзья, это вот тот случай, когда прям в эфире я еще одной рукой допечатываю свою статью, так что после эфира ожидайте, все-таки обещаю, что сегодня, ну, все-таки он выйдет, этот четверг, который будет уже скорее пятницей, вот, и будет тема, я буду говорить о такой некой субъективной объективности духовности, опыта. Ну, в прошлый раз мы с Ларионом немножко говорили, Ларион Огородников был в эфире, я уверен, в спасении.
Ну, у вас, вот... Да, у вас такая была философская передача.
Ты послушал, да?
Да, конечно.
Ну, в общем, да, мы так увлеклись, что вообще даже время уже, смотрим, уже время истекло, мы даже ничего не выяснили. Вот, поэтому в этой статье я хочу немножечко, по крайней мере, некоторые моменты обсудить, что вот, ну, об уникальности личного духовного опыта и неповторимости. Ну, я не буду об этом говорить, друзья, прочитайте статью. Денис, ну, у нас уже исчерпались, да, наши новости?
Ну, новостная лента, да, но я знаю, что
да,
ты
я хочу
хотел...
вас вот что сказать. Друзья, у нас сейчас будет интересная тема, которую мы назвали «Как вообще уберечь детей, как спасти детей от школы, детского сада и вуза». И должен сказать, что эту тему ту предложил, не предложил, но, по крайней мере, несколько раз задавал этот вопрос наш хороший друг Артур Горнов из республики Коми, который сейчас с нами сотрудничает. Он готовит рубрику по понедельникам «10 вопросов христианина». Очень хорошая рубрика.
Да,
очень,
да,
такой
очень
хороший молодой парень, семьянин, у него уже много детей. И, ну, сегодня, друзья, сегодня у этого человека день рождения. Мы хотим от имени нашего портала и от имени, думаю, Радио Новая Жизнь поздравить Артура. Артур, мы тебя поздравляем. Многих лет тебе жизни. Особенно просим Божье благословение на твою семью.
Да,
да, эти аплодисменты тебе и твоей семье, твоим детям и супруге. Так что поздравляем.
Да, я присоединяюсь
к этим
поздравлениям.
И вот эту песню, которая будет, мы посвящаем, да, дарим тебе, Артур.
Да.
Never.
Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новое».
Ну что, друзья, мы продолжаем наш эфир. Слово для тебя на радио «Новая жизнь». И сейчас будем обсуждать тему. Друзья, пишите нам. У нас есть Google Talk, NLR Network. И также смс, телефон для смс плюс 7 910 444 4668. Вот прежде чем будем обсуждать тему, нам уже вот написали вот как раз: привет, я думаю, главное объяснить ребенку перед школой, видимо, по поводу кросс-эволюции преподавания.
Ну да.
И я думаю, что это касается сегодняшней нашей темы. Объяснить ребенку перед школой по поводу эволюции и биологии на тему того, что человек – животное. Пояснить, что это не так. А учитель учит тому, что ему сказали, и он не виноват. Ну смотри, Денис, ты согласен с этим, да?
Ну, да.
А я не согласен. Я вообще, поскольку сегодня тема, как нам уберечь детей, спасти от школы, детского сада и вуза, я считаю, что детей нужно изолировать, вообще не пускать в школу. Ну вот недавно у нас вышла статья, это было в газете «Мир» опубликовано, пишет одна женщина, Оксана Агеева: «Почему я учу детей дома?» То есть она пришла к выводу, что детей нужно учить дома, не пускать в школу, потому что в школе, в детском саду дети набираются плохого, и, соответственно, они потом ничем не отличаются от обычных детей, от сверстников, и поэтому им трудно контролировать и трудно воспитывать. И поэтому, если мы хотим уберечь детей от этой всей грязи мирской, нам нужно их учить дома. И тогда мы контролируем весь процесс, тогда все ответственность на нас. А почему мы ответственность в воспитании возлагаем на каких-то там светских воспитателей, учителей, преподавателей? Вот объясни мне.
Ну, вопрос в том, что воспитывать нужно, конечно, родителям, но обучать, я считаю, что нужно в школе. Кстати, у нас здесь сегодня в гостях еще есть один человек.
Да ты что?
Да, ей 12 лет.
Кто же это у нас?
Это девочка Александра. Вот, и я хотел спросить...
Подожди, ну ты можешь объяснить, кто такая Александра?
Александра Гостева, моя дочка.
И моя племянница.
Да. Вот, сегодня она у нас будет в качестве эксперта в нашей последней страничке. Но мы решили все-таки, так как тема касается ее, ну, наверное, более прямо, чем нас, вот, потому что она сегодня посещает школу, она... В каком классе ты учишься?
В шестом.
В шестом классе. Вот как раз в середине вот той жуткой школы,
в общем, которую ты отправил в школу.
Да, я отправил в школу. Ну, давай мы спросим у Саши, вообще, как тебе нравится в школу ходить?
Очень нравится.
А может быть, хотела бы дома обучаться?
Нет, не очень. Я
бы почему?
С моими друзьями видеться.
А, вот друзья, видишь, как вот сразу...
Так друзья должны быть в церкви, почему-то в школе мирские.
Хорошо, замечательно. А в жизни... дело в том, что мы в нашей жизни, мы живем в этом мире. И мы не находимся в каком-нибудь аквариуме, в какой-то резервации. Мы живем в мире, который окружает нас, и мы должны с ним контактировать. Если мы ребенка ограничиваем, если мы не даем возможности ребенку общаться со сверстниками вне церкви, а просто вот соседи, друзья, вот, то мы тем самым ребенка ограничиваем, и рано или поздно все равно человек выйдет в мир и начнет общаться с этими людьми, и многие вещи для него, возможно, станут, ну, могут его шокировать и станут для него многие вещи камнем преткновения. Это,
какая логика? Вот даже в этой статье христиане приводят своих еще не окрепших ни духовно, ни психологически, ни физически детей к этому миру с просьбой воспитать и научить их. То есть это как раз тот возраст, во время которого формируется личность, понимаешь? Это самый такой важный возраст. Ну, наверное, речь, может, не идет уже там о вузе, вуз это уже слишком, да, университет. А вот мы говорим, скорее всего, я так понимаю, автор этой статьи, и, в принципе, есть действительно христиане, люди, которые так и считают, что я могу это делать дома, и, соответственно, вот этот возраст самый трудный, когда человек впитывает в себя как губка то, что происходит вокруг. А я это делаю дома, я человека вот таким образом отгораживаю от мира.
То есть человек, получается, находится
в тепличных условиях вырастает.
В тепличных условиях, и если вдруг что-то происходит, и человек полностью лишен иммунитета.
Ну, как сказать?
Ну, человек, такой человек может, у него нету умения, он не умеет, ну, может быть, даже отстаивать свою позицию. То есть он может среди своих ее отстаивать.
А может, это зависит от педагогических способностей родителей, например, тебя. Ты ведь можешь с помощью литературы классической научить ребенка принимать правильные решения, именно чтобы он сам научился принимать решения, чтобы не ты за него.
Но жизнь благодаря... это не книга. И очень часто люди, начитавшись книг, представляют себе, что у них складывается какая-то картинка жизни, которая зачастую не соответствует реальности. И в итоге, когда он сталкивается с реальной жизнью, он просто разочаровывается очень во многом. Потому что невозможно человеку дать, ну, знания можно дать, да, какие-то, но опыт общения, опыт контакта с людьми. Вот, кстати...
А почему бы это не делать в церковной среде? У нас воскресная школа существует. Я тебе скажу, что многие родители церковные, они не особо заморачиваются. Есть церкви, где нет воскресной школы даже. И часто так получается, что у нас друзья, в основном друзья, именно мирские, а не церковные, и не в воскресной школе. Мне кажется, тоже проблема.
Я считаю, что это проблема,
которая... То есть друзья, общение, это все можно, понимаешь, если при желании все это наладить.
Можно наладить, это все понятно. И правильно, когда есть друзья в воскресной школе, есть друзья в церкви, но мир не ограничивается церковью. И когда человек дальше начинает уже самостоятельно познавать мир без всяких школ, учебных заведений, он все равно сталкивается так или иначе. Он не находится в церкви, он не может всю жизнь быть при церкви. Вот, он не может всю жизнь там, ну, единицы там как-то всю жизнь связывают так или иначе с церковью, да? Вот, кто-то там пастором становится, кто-то там дворником церкви становится и вокруг церкви и не общается с окружающим миром, да? Я так утрированно, конечно, говорю. Но большинство людей, закончив школу, закончив институт, все равно попадают в этот мир, и та закалка, которая происходит в школе, та закалка, которая происходит даже в детском саду, вот, она помогает ребенку адаптироваться.
А тебе нравится закалка, которую ты прошел в школе? Ты вообще нравится тебе школа? Я, наверное, не очень в восторге от своей школы, где учился.
Ну, вот это другой вопрос. Вопрос школы, школа школе рознь.
И не кажется ли тебе, что родители часто, они просто пытаются просто уйти от ответственности, в том числе в воспитательном плане, говорят, да пусть...
Отчасти согласен.
И им проще, ну, пусть он ходит там...
Хорошо. Саш, а тебе твоя школа нравится?
Он сказал.
Нравится.
Вот именно твоя школа. Дело в том, что у Саши есть опыт. Первые 3 года ты училась в другой школе, да?
Да.
И вот. Она не нравилась.
И она меньше нравилась тебе.
Намного меньше.
Ну, это школа
намного
у вас меньше. Какая-то более-менее элитная.
У нас, ну, у нас такие... обычный государственный
Нет,
лицей.
Ну, с каким-то... А, лицей.
Это лицей, да.
Но
это...
Хорошо, Денис, контингенты. Вот смотри, ты живешь в Москве, у тебя хороший выбор, лицей, там, платная школа, а живешь ты в какой-нибудь там более-менее провинции, более-менее глухой, там, знаешь ли, контингент не такой, поэтому ты учишься в такой среде, где особо знаешь...
Я все понимаю.
Сам понимаешь,
конечно, это не лучший вариант, вот, и школа, но ты... Либо переезжай там, где лучший контингент, угу. Вот, вместе со своей семьей едь туда, где есть выбор.
Либо воспитывай
где...
дома.
Либо... Но твой ребенок и ты останешься в этом городе жить дальше.
Но опять-таки, смотри, ты учишься в школе среди этого контингента. Опять-таки, ты уходишь в мир, а люди встречаются с ним другие. Ты тоже не готов, понимаешь, ты... Ну,
дело это в том, тоже что не если родители, в данном случае родители должны контролировать ребенка. И вот проблема в том, что действительно то, что ты сказал, родители самоустраняются.
Да.
Родители самоустраняются от воспитания и перекладывают это на школу. Вот этого не должно происходить. Вот, родители всегда должны быть в курсе всего, должны быть в курсе того, что ребенок изучает, общаться с ним, отвечать на его вопросы. И тогда будет действительно положительный результат.
Ну смотри, нам продолжают писать, вот слушатели из Москвы пишут, как вы считаете, все-таки пользы от школы больше, чем вреда? Что будет, если здесь все за и против? Ну давай тогда попробуем взвесить все за и против. Я вот думаю, что я вам показал, какой вред. Тем более, конечно, школы бывают разные. Вот я учился в школе, да и ты учился, ну не самый хороший. Хотя, конечно, ну, мы какие-то знания получили, и дома вряд ли мы их получили бы, эти знания, потому что родители, ну, педагогические способности, скажем, ну, человек не может быть универсалом и обучать всем наукам. Давай взвешивать за и против. Вот плюсы и минусы.
Ну хорошо, давай начнем с минусов. Давай вот.
Значит, первый минус – это то, что школа – это все-таки часть мира сего, и поэтому князь мира сего
является хозяином,
да, да, и, соответственно, в этой школе, в которой ты обучаешься, тебя не научат христианским принципам, то есть, соответственно, дети...
Ну, понятно, понятно.
Тем более.
Хорошо, дальше.
Дети очень жестокие, вот эти подростки особенно, жестокие существа, люди, и поэтому в школе много жестокости, много обид, много несправедливости, издевательств и так далее. И поэтому в этом смысле тоже...
Еще.
Еще. Что же еще у нас? Ну, я думаю, вот я...
Говорю, вот это основной аргумент.
Ну,
да?
и плюс то, что мы часто ответственность передаем на учителей.
Да. Ну, я говорил о том, что ответственность на учителей никогда не надо перекладывать, вот, но с другой стороны, уровень знаний те, которые может дать учитель, который специализируется на данном предмете.
Я здесь согласен, да.
Он может дать больше уровень знаний гораздо, чем...
Ну, потому что учителя разные.
Там... Учителя разные, да, и даже если, допустим, моя супруга математик-физик, но есть еще, например, изобразительное искусство, в котором мы, ну, мягко говоря, мы не художники, да, вот, и какие-то еще другие предметы, в которых мы являемся меньшими специалистами, вот, да, мы, в принципе, так считаем себя достаточно людьми образованными и более-менее разбираемся в вещах, но, к примеру, сейчас вот на уровне 6 класса я по некоторым предметам я уже не успеваю за дочерью. Вот, просто потому, что...
Ну, хорошо, первый плюс – это уровень...
Это выше... уровень образования. Второй уровень, второй плюс – это закалка. Вот, мы живем в этом мире, да, конечно, по возможности мы должны наших детей оберегать от столкновения с этим миром. Но в то же время мы должны они должны научиться вести себя в этом мире. Если мы их будем полностью закрывать, полностью защищать со всех сторон, то ребенок не научится общаться с этим миром, не научится противостоять тому же самому злу, которое есть.
Значит, вот. Речь идет о социализации.
Социализация, да.
Ну, смотри, нам пишет вот слушатель из Москвы, задает вопрос Денису, ты называешь главным плюсом школы социальная адаптация, да? Ну, один из главных, по крайней мере. А как быть, если ребенка откровенно гнобят сверстники? Я думаю, что с этим сталкивался. Я в своей жизни сталкивался, когда вот был верующим, и это действительно проблема. Как с этим быть? То есть социальная адаптация, а человека гнобят, и у человека комплексы возникают, он потом боится вообще людей, ну и так далее. То есть возникает ряд комплексов.
Хорошо.
А ты говоришь о адаптации.
Хорошо. А если он не будет, будет воспитываться в закрытых условиях, вот, эти комплексы, они не разовьются, но навыка у него не будет общения с этим миром. А потому что его нету, потому что он с ним не общается. И в конечном итоге он... Дело в том, что мы живем в борьбе. Знаешь, закон джунглей в этом мире, он существует. И нужно выживать. И нужно этому учиться.
Ну, тогда вообще лучше всего в пансион отдать ребенка, пусть он там вообще сам по себе.
Но зачем, или, зачем
давай
крайности?
В армию, значит, нужно отправлять.
Нет, зачем?
Ну,
зачем
надо попробовать. Крайности? А, потому что ситуации разные. Надо все предусмотреть.
Нет, разные ситуации бывают, само собой, разумеется. Но есть вещи... вот. Та же самая школа, о которой мы сейчас говорим, это естественно, мне кажется, что не нужно брать крайности, вот, но школа, когда ребенок часть времени проводит там, получает знания, вот, получает какой-то элемент социализации, а потом приходит домой, и дома родители продолжают этот процесс, ну, там, допустим, помогая ему с домашним заданием или там готовя какие-то презентации, mm-hmm. или там по выходным ходя с ребенком по музеям, вот, и этот процесс продолжается, ребенок дома, он получает, может быть, то тепло, которое он недополучает в школе, вот, потом родители подсказывают, как себя вести в разных ситуациях, потому что вот у Саши тоже бывали разные периоды, и периоды, когда какого-то разочарования, и в то же время, ну, вот, например, Саша неплохо учится в школе, да, и это вызывает зависть у одноклассников, у тех, кто учится похуже. Это тоже такой естественный процесс, и нужно учиться из этой ситуации выходить, а не прятать голову в песок, закрываясь от всего, и находясь дома, и все. Ну, я нахожусь дома, мой ребенок от этого всего защищен, но будет ли он в своей будущей жизни от этого защищен?
Как быть, если ребенка гнобят, и не ответил на вопрос, как быть?
Просто каждая ситуация, она... нужно решать каждую ситуацию соответствии с теми, ну просто гнобят, это общие фразы. Вот. Нужно идти в школу, нужно общаться, с одной стороны, родители должны общаться с ребенком, объяснить, может быть, в чем он не прав в своем поведении.
Это как дедовщина, знаешь, в армии. Вот есть в школе такая тоже иерархия, вот такая детская, я сказал, дедовщина. Это закономерность.
Можно сказать, бывает в большей или меньшей степени, бывает.
Мне кажется, это
не
практически
везде,
везде.
Не везде и не всегда. Вот, а потом нужно, чтобы родители со своей стороны максимально приложили усилия, помогли, психологически подготовили ребенка, в то же время держали на контроле ситуацию в школе, общались с учителями. Очень многое зависит от учителей, от администрации школы, от того, как она...
Насколько школа элитна или не элитна.
Может быть, и иногда стоит ребенка перевести в другую школу, это тоже вариант. Поэтому, но это не причина того, чтобы ребенка уводить из школы и сказать, все, ты будешь заниматься дома.
Да, я еще поделюсь, будем заканчивать нашу дискуссию, своими соображениями. Конечно же, я занял позицию такую, как бы сейчас сознательно, чтобы была у нас острота дискуссии. Я, конечно, согласен с тем, что ребенка нельзя изолировать от общества. Но я думаю, это может быть темой отдельной нашей встречи, общения нашего. Это вот какое-то предварительное воспитание, предварительная подготовка ребенка перед тем, как он пойдет в детский сад, в школу. Потому что я понимаю, что у меня были проблемы, на самом деле, в плане социализации. И я понимаю, что в этом виной были во многом родители. Они не подготовили меня.
Да, вот это
и
то,
и
что...
мне кажется, проблема христиан в том, что они, вот знаешь, пытаются в ребенке такие вот христианские черты воспитать. Ну вот, подставь правощеку, знаешь, это все... И на самом деле, ну вроде правильно, но на самом деле ребенок приходит в школу, а это все не срабатывает. Это во взрослом мире можно еще как-то, человек на него подействует, ты поставишь в левую щеку, человек понял, о, да. А понимаешь, а среди этих сверстников это же наоборот будет только лишь подогревать. Это большая проблема, то есть это не означает, что мы должны детей учить там прям драться в рукопашному бою. Но
защитить себя,
да, обязательно,
человек потом должен.
Вот. И я просто вот вспоминаю, однажды имел неосторожность когда-нибудь посмотреть пару серий вот сериала, знаешь, нашумевшего «Школа» Валерия Германики.
Да.
И посмотрел, насколько вот эта вся дрянь, вот эта вся грязь современная, она вся в школе есть. И на самом деле, конечно, там какие-то привлечения есть, но ты понимаешь, что, ну ты, наверное, сам не в восторге от школы современной и от того, что там происходит. Это реальность на самом деле. И просто нужно быть начеку. То есть школа должна быть, нужно детей давать в школу. Я боятся, дети будут, конечно, их давать. Но, конечно же, ответственность вся на нас, на родителях.
Родители должны контролировать ситуацию.
Если мы видим, что что-то не так, должны спросить, узнать. И, наверное, почаще школу посещать, спрашивать. Потому что вот это гнобление проблема, особенно для христиан, проблема вот этой всей вот этой всей пошлости, которая сегодня, всей вот этой похабщины, вот этого всего, что в школе происходит, это общий тренд.
Да.
И это, я думаю, что какая бы школа ни была элитная, оно там есть, понимаешь? И сказать,
главное,
что у
главное,
нас там
чтобы...
все читают там Достоевского, да, у нас есть школа имени Достоевского, да, даже там вот в Налюблено, и что там все такие прям хорошие, пушистые. Я тебе скажу, даже в воскресной школе, когда я пришел, а когда был маленький, я был глубоко разочарован, думал, сейчас приду, там такие хорошие ребята, такие все святые, правильные. И слушай, я столкнулся с тем, что там все были ДВРовцы, знаешь, эти все дети наших всех этих вот пресвитеров, диаконов. Я просто был шокирован. Они опять-таки начали смеяться и так далее с меня. Поэтому это все проникает потом даже в церковь. Откуда это берется? Это берется все из мира.
Да.
Проблема есть, но решать это тем, что действительно изолировать детей, это не выход из ситуации.
Да, и главное, чтобы родители себя не отдавали ребенка в школу, и не вот там тебя научат, там тебя воспитают,
это
там
тоже
ты
иллюзия.
Полностью. Да. Родители всегда должны быть на острие проблемы, всегда должны быть активными, и от родителей здесь больше всего зависит. И родители, если правильно будут себя вести, то школа действительно будет полезной и очень хорошей школой жизни. Да,
такой каламбур у нас получился. Да.
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу, и сейчас мы переходим к нашей так называемой культурной страничке.
Почему так называемой?
Ну, вот я ее так называю.
Часто в кавычках что-то.
Ну да. Друзья, сегодня у нас в эфире эксперт по музеям, вот лауреат премии лицея за посещение музеев 2011-2012 года.
Александра, да? Денисовна.
Александра Денисовна Гостева. Да. Сколько ты музеев посетила за прошлый учебный год?
59 музеев.
Ничего себе.
59
музеев. Есть?
Да, ну, в Москве их много. В Москве более 400 музеев.
Ого, есть
к твоему сведению, да, да.
Что
и
за музей сегодня?
Сегодня мы хотим, вот, точнее, Саша предложила рассказать об одном музее, который, как называется?
Экспериментаниум.
Экспериментаниум или Риум?
Экспериментаниум.
А, экспериментаниум, интересно.
Да. Вот, что это за музей? Расскажи, пожалуйста.
Это научно-развлекательный центр, в котором можно узнать о многих явлениях природы, о физических законах, узнать много нового интересного и испробовать на себе много вот этих самых законов и опытов.
Хорошо, чем вот такое название, да? Почему он так называется?
Так называется, потому что почти в каждом зале музея ты можешь испробовать на себе разные эксперименты.
Хорошо. И вот этим он отличается, да, от других музеев?
Не только этим. В этом музее, в отличие от многих музеев и Москвы, и в других городах, в большинстве музеев нельзя трогать скульптуру руками.
Экспонаты, да?
Экспонаты руками, да. А в этом музее можно все потрогать и понажимать, и даже все это вот испробовать.
То есть сами работники музея говорят, вот не просто не трогайте, а наоборот, вот это потрогайте, да? Это попробуйте.
Интерактив такой, да?
Да.
Ну, да, в самом начале говорят, что все можно трогать в музее, абсолютно все.
Да, но это очень приятно, особенно для детей, потому что всегда я себя помню, когда я приходил в музей, мне всегда хотел что-нибудь потрогать, что-нибудь там дернуть, посмотреть, царапнуть.
Я помню, где-то в Львовской картинной галерее я решил дотронуться до картины. В общем, там чуть ли не сигнализация, пришли милиция, ну, я был такой еще подросток, я так испугался, мне говорят, эта картина стоит там сотни тысяч долларов, ты, короче, сейчас, ну, в общем, напугали так конкретно. Я с тех пор стараюсь, в общем, не трогать ничего в музее.
Ну да, а это музей, где можно трогать все. Вот, хорошо, а как выглядит
это? А что же там есть, что потрогать? Что за эксперименты можно там? Есть такое?
Да, ну вот расскажи, хорошо, расскажи, а что в этом музее есть вообще, вот немножко?
Разные рычаги и маятники, например, маятник Ньютона и самый настоящий рисующий маятник. Винтовая горка, труба, в которой, когда начинаешь кричать в эту трубу, начинают загораться фонарики специальные. Это насколько сильно ты кричишь.
То есть можно определить силу голоса, да? То есть насколько ты в децибелах, да, там измеряется сила звука?
Да. Настоящий.
Кстати, а ты как, много накричала?
Из 10 только один.
Из 10 один? И это при том, что у Саши голос не слабый, я знаю. К сожалению, мне не удалось тогда быть, но мне очень подробно рассказали.
Баллов 8 набрал бы.
Ну, может быть, хотя я знаю, что если Саша один, то по такой шкале, я думаю, что я 2-3 максимум бы набрал.
Также я там увидел настоящую ударную установку, смогла на ней поиграть.
Ударную установку, барабаны, да?
Барабаны, да.
И полноценно там можно было постучать по всем барабанам.
Постучай по всем барабанам, да. Да.
Ох, я мечтаю вообще. А у меня одна из моих мечт, да, это быть ударником, чтобы уметь красиво играть на ударной установке. Кстати, очень люблю соло ударника. Вот. Хорошо, молодец. А еще что там было интересного?
Зеркальный лабиринт, в котором, честно сказать, я сама чуть не запуталась. Он находился, да? В первом зале. Нужно было из этого зеркального лабиринта выйти в следующий зал.
Ага, то есть никак не обойдешь его.
Ну, в принципе, можно было бы обойти, но это было бы уже не так интересно. Один зал просто бы остался непройденным.
Ага, понятно, хорошо.
А еще что? Люди!
Генератор искры в оптической комнате.
Ой, а что это такое?
генератор искр?
Да.
Это каменный камень ударяешь, и искра вылетает, нет?
Ну, это искры летали, да, там. Не страшно было?
Нет. А, эта комната была такая темная и...
Ну, специально, чтобы было по... виднее эти искры, да?
Да.
Да. Хорошо, еще что было?
Различные головоломки. Ну, математические задачи надо олимпиадные приходится решать в школе. Вот такого плана были задачи с помощью разных кубиков, с помощью разных геометрических фигур.
И нужно было там их как-то составить, да, чтобы... Да, то есть... Ну, такой познавательный музей, да? Так, да. А еще что было?
Вот я хотела рассказать о одной из игр. Называется «Капуста, волк и овца».
Козёл.
Вот, и козёл, да. Угу. Эту задачу решают, наверное, ну, дети в начальной школе. Вот, а там с помощью специального аппарата нужно было двигать туда-сюда вот этот волк и капусту.
То есть нужно было перевести волка, коза и капусту, чтобы друг друга не съели и благополучно. А в лодке помещалось только два.
И волки целые, и козы сыты.
Да, да, да. А в лодке только один лодочник, хозяин, и кого-то одного нужно мог взять с собой. Да, и вот эти три груза таких вот нужно было перевести. И там ты справился с этой задачей?
Да, легко.
Ну, молодец, талант. Ну, дальше что еще?
Ну, а также это была такая специально развлекательная площадка для детей дошкольного возраста, на которой можно было скатиться с горки в шарике. Вот, я тоже попробовала скатиться, ну...
Ну, как впечатление?
С одной стороны, интерес, с другой стороны, уже кажется, что выросла из такого.
А, ну, так, а вот там еще вроде какая-то была кабина машины, да? Вот, в которой можно было залезть и пощелкать... кнопочки.
Да, ну это был КамАЗ. Можно было зайти в кабину, можно было зайти назад и посмотреть, вот, как устроена эта машина. На таких машинах раньше перевозили различные товары, продукты.
Ну, то есть грузовая машина, да?
Грузовая машина,
да. Кстати, когда-то, вот совсем недавно из ВДНХ убрали, сейчас это ВВЦ называется, убрали самолеты, а можно было долгое время попасть в кабину настоящего самолета. Помнишь, мы когда-то с тобой, по-моему, ходили?
Там какой-то один разрисованный там, я видел, но там какой-то сделали,
да, там
клуб какой-то.
Ту-134 самолет, вот, и мы поднимались вверх, и ты в кабине была.
Да,
вот, там тоже можно было пощупать. Даже мне уже тогда было за 30, хорошо, я туда пришел, и когда зашел в кабину, у меня такое было трепетное ощущение. Вот я представляю, насколько это интересно детям. Хорошо. А еще вот кроме вот самого музея, там еще что-то организовывается в этом музее?
Да, там есть специальные лекции для детей старше 10 лет.
А, и то есть разные законы физики, разные естественные законы, да, они в виде интересной такой интерактивной лекции, да?
Да.
Со всякими презентациями.
Они просто скучные формулы.
Да, ну, кстати, очень интересно. И где это находится? Скажи, пожалуйста.
Это находится в 10 минутах ходьбы от метро Савеловская.
Так, метро Савеловская, серая ветка. Друзья, мы вот немножко вкратце рассказали об этом вот интересном музее. У кого есть дети вот такого возраста, начиная... Как ты думаешь, самый маленький возраст, чтобы детям было интересно, какой?
Наверное, 3 года. Там эта площадка... Ну...
То есть уже с 3 лет и до, наверное, лет до 15, да?
Нет. Этот музей рассчитан и для взрослых, и для детей.
А, то есть даже и взрослые нам будет интересно. Так что вот если вам захочется своему ребенку сделать что-то приятное, и чтобы это было не просто вот какая-то развлекаловка, но чтобы это был еще и познавательный момент, то вы можете прийти в этот музей. Да, что-то хотел сказать еще?
Также в этом музее можно приобрести очень интересные сувениры. Различные химические и физические наборы. Вот я такой...
А, наборы реактивов, да?
Ну, нет.
А что?
Ну, например, я себе купила набор для девочек для изготовления духов. Там специальные ароматизаторы, глицерин был в этом наборе, лимонная кислота, специальные ватные подушечки вот с этим запахом. Их нужно растворить в горячей воде, и они будут пахнуть.
Ну, понятно.
Да, для девочек, конечно, лучше не придумаешь.
Да, здорово. Ну, я, кстати, так очень часто захожу к тебе в комнату, у тебя такие ароматы мощные каких-то духов. Вот, и я теперь понимаю, откуда эти ароматы из этого набора, да? Ну, действительно, да, там и там главное, что можно смешивать вот эти запахи. Вот, это интересно. На самом деле, вот мне бы в детстве такой музей, вот, я бы туда ходил каждый день. Вот.
Ну, я хочу сказать, вообще, ты правильно делаешь, вот опять-таки, возвращаясь к нашей теме, вот, кстати говоря, некоторые иронически к этой теме отнеслись, что вот что за тема такая смешная, но на самом деле мы, скажем так, название провокативное намеренно, понятное дело, что мы не хотим спасать детей от школы, от детского сада, но хотели немножко зацепить. Но я думаю, что как раз вот то, что ты не только ребенка в школу отводишь, да, ты его еще с ним посещаешь музеи и разные мероприятия, я думаю, что как раз это вот пример тот положительный, что мир наш интересен, разнообразен.
Да, и родители должны...
Да, должны ребенку давать всю свою любовь, теплоту, все свое внимание, и поэтому не только школа в этом смысле.
А школа, помогает. Она может, это только... может быть только кирпичиком, одним из кирпичиков.
Поэтому я, друзья, всем советую родителям и будущим родителям, да и просто всем посещать музеи, где вы находитесь, в ваших городах. Может, не везде, конечно, есть, но есть областные центры, есть театры, есть кино. Ну, в общем, друзья, ходите всей семьей, берите детей, друзей и посещать его разные.
И вот сегодняшний музей, о котором мы говорили, экспериментаниум, посетите его, это будет интересно. Вы сможете весь день приятно и интересно провести. Единственное, вот маленький минус этого музея, так как это музей частный, вот, туда достаточно дорого стоит билет, 500 рублей на человека. Вот, но для детей и денег, как говорится, не жалко, да.
Конечно.
Хорошо, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. До встречи в следующий четверг.
Да.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».